Дорогие друзья, мы вновь рады приветствовать вас в рамках нашего цикла «Глубина Евангелия». И мы продолжаем очень интересную тему о том, как обрести Евангелие. И закончили мы в прошлый раз на покаянии. Еще раз, Виталий Иванович, могли бы вы напомнить, что это такое покаяние?
Согласно терминологии, которая используется в подлиннике апостольских писаний на греческом языке, покаяние метаноя – это изменение разума, дословно, изменение мировоззрения. Человек начинает смотреть на мир так, как Господь смотрит, сквозь призму Божьей истины, по мере того, как он принимает открывающуюся ему истину Слова Божия, верой делает это частью своего мировоззрения. Таким образом, происходит замена неверных понятий верными. Вот это и есть покаяние, изменение мировоззрения. И вот когда человек начиная теперь оценивать свою жизнь мерками Божьей правды, он обнаруживает, что многое неладно.
В его жизни.
В его жизни, в его словах, поступках и в мировоззрении. Он начинает отождествлять, выявлять неправильные мысли, неправильные слова, неправильные дела свои. И вот тогда появляется вопрос, что с этим несоответствием делать? Да. Вот это момент, на котором человек осознает себя грешником, нарушителем Божьей воли, Божьей истины, Божьего закона. И в Священном Писании есть благая весть для таковых. В первом послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе написано, 1 Иоанна 1:9, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
Тут уже не о покаянии, а об исповедании греха речь идет.
Следующий этап – это исповедание.
Для многих людей, с кем я общался, это тождественное понятие – покаяться, исповедаться. А все-таки разница здесь видна, да?
В подлиннике здесь используется греческий термин «homologeo», и дословное значение – говорить так же, как. Говорить в соответствии с чем-то. И в данном случае в соответствии с Божьей истиной. Именно когда во свете Божьей правды человек осознает себя нарушителем, грешником, то он теперь должен это озвучить. То есть исповедовать надо. Давайте посмотрим повнимательнее на этот стих. Первый вопрос. Значит, что значит самодействие исповедовать? Исходя из термина в синодальном переводе, корневая основа «поведать», да, «рассказать», то есть сделать известным, озвучить. В оригинале точно так же. Это именно плод уст. Так? Это должно вслух прозвучать. Во-вторых, слово «грехи» здесь дано именно во множественном числе. Мы исповедуем не греховность свою, не «прости меня грешного», так? А «прости мои грехи». Это означает поименное перечисление грехов. Речь идет о том, что человек, вот применяя ту меру Божьей истины, которая ему открылась, он какую-то часть своей жизни начинает оценивать как несоответствующую воле Божьей. И вот все, что стало понятным как нарушение, оно должно быть озвучено.
Господи, то есть то, что стало понятным именно. Если он какой-то грех не вспомнил, или не пришел он на ум, и, может быть, он никогда ему так и не вспомнится, в этом проблем нет, да? Он, это грех неведения, он, и Бог его автоматически
Господь,
не вменяет.
Господь не вменяет этот грех ему, и он, естественно, в нем не сможет покаяться.
Но если стало открыто, Дух Святой обличил в каком-то грехе, то обязательно нужно сказать. Но, может, человек не хочет вслух говорить, стесняется он, допустим, не хочет, чтобы люди об этом знали. Да и нужно ли каким-то людям, другим, знать о том, что вот он в чем-то согрешил? Зачем вслух? Почему вслух? И нужно ли, если вслух, то обязательно громко так, чтобы кто-то слышал? Или достаточно вслух, но тихонечко?
Мы должны помнить, что как у нас шла речь в беседе, посвященной нужде в Евангелии, когда мы открывали Библию и задавали вопрос о том, что произошло во Вселенной, что произошло в истории нашей Земли, что сделало нас грешниками и что определило нашу нужду в Спасителе. Мы тогда выяснили, что речь здесь идет не только о Боге. В борьбе между добром и злом вовлечены духовные силы. Дьявол, который является изначальным источником зла, он и держит нас в рабстве в результате этого зла. Потому, когда человек осознал, что в чем-то он волю Божью нарушил, ему очень важно, исповедуя этот грех вслух, сделать именно так, чтобы не только Бог услышал, потому что Бог знает наши мысли, Бог знает слово наше, прежде чем оно у нас на языке есть. Человеку важно, чтобы это духовный мир услышал, чтобы ангелы услышали, дьявол, бесы, демоны, злые нечистые духи, чтобы это услышали, потому что это является способом отказа, отречения от этого греха. То есть, согласно Библии, только Бог мысли читает. Неоднократно в Священном Писании говорится, ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. И сердце в Библии – это разум. Так? Так вот, исповедание важно для самого человека. Одно дело, когда мы вот что-то в мыслях, допустим, приведем иллюстрацию, вы что-то планируете, и это такая вот мечта розовая в сознании, а потом начинаете об этом кому-то рассказывать. И когда человек начинает рассказывать, он сам себя начинает слышать и понимает, что какую-то глупость он вообще сочинил в своей голове. То есть, когда слышишь сам себя, это способ осознать новую меру реальности того, что происходит. То есть, для самого человека это важно. Во-вторых, это важно для духовного мира. То есть, дьявол должен услышать, он мысли не читает, он должен услышать, что человек от этого греха отказывается. И тогда дьявол вот на эту меру теряет свою власть над человеком. Потому это обязательно нужно вслух произнести. Но людям, которые не были соучастником этого греха или которые не были этим грехом как-то повреждены, если это не был грех против человека, то, естественно, никому из людей об этом знать не нужно.
То есть слух не обязательно громко, это достаточно...
Достаточно шепотом.
Шепотом в молитвенной комнате, либо где-то в том месте, где совершаешь молитву. В молитве это прошептать.
Хотя бы. Ну, озвучить с какой-то мерой звука. Да? Шепот – это все равно звук. Все равно это слышимая речь. И это исповедание, конечно же, происходит в молитве. В книге «Деяния апостолов» в 8 главе, в стихах 22 и 23, апостолы говорят человеку, который нарушил волю Божию, говорят, вот, молись, чтобы отпустился тебе грех твой. Итак, исповедание грехов – это реакция человека на Божью истину, принятую верой, когда в отношении вот этой истины Божьей изменилось мировоззрение, человек теперь провозглашает, Господи, вот в этом и в этом и в этом виноват. Что дальше? Как дальше развивается духовный опыт? Говоря об исповедании с использованием того же самого термина «homologeo», мы встречаем в Священном Писании еще один аспект этого исповедания.
Не только грехи, значит, нужно исповедовать, а еще что-то, да?
Да. Давайте посмотрим на послание апостола Павла к римлянам, 10 главу. На этом основании Бог начинает действовать.
То есть он не дал бы ему в каком смысле? То, что он обвинил бы его опять перед всей вселенной несправедливостью
во лжи. Да. Мы должны считать себя мертвыми для греха.
Несмотря на то, что иногда все равно согрешаем, да?
Может ли человек заявить, произнести вот эту фразу? Это исповедание веры. Когда человек, допустим, раньше считал, что красть нельзя только в особо крупных размерах, то теперь он понимает, что любое присвоение себе того, что по праву тебе не принадлежит, есть грех. Римлянам 10 глава, стихи 9, 10 и 13.
«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
Это то, что называется исповеданием веры, провозглашением веры вслух. И оно является спасительным. Да? Если сердцем веруешь, то есть, говоря современным языком, умом
сознаешь,
принимаешь, то нужно теперь это вслух заявить, вслух заявить. Чего бы это ни касалось. Здесь сказано веровать, исповедовать Иисуса Господом,
что Бог воскресил,
его из мертвых. Да? Но вот перед этим в 8 стихе сказано: «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово веры, которое проповедуем. То есть все, что проповедано пророками, апостолами, все, что составляет собой истину Священного Писания, все вот этот человек, принимая, должен озвучить и сказать: «Верую в Бога, Отца, Сына и Святого Духа, верую в спасение Бога» и так далее. То есть все, что представляет собой предмет веры, необходимо озвучить. И одна из целей та же самая. Сказано в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, в 10 главе, в стихах 32 и 33, о причине значимости исповедания веры вслух следующее. Матфея, 10 глава, стихи 32 и 33. «Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Вот обратите внимание на аудиторию. Да? То есть исповедь человека дает право Иисусу Христу исповедовать его, да? Имя этого человека перед Отцом Небесным. В параллельном Евангелии перед Отцом Небесным и ангелами его. То есть это вновь вот эта духовная аудитория. В духовном мире должно быть засвидетельствовано, что человек теперь вот принял эту Божью истину. И это важно и для ангелов Божьих, и, как мы упоминали ранее, для ангелов сатаны. Потому что Богу нужны, говоря вот юридическим языком, нужны легальные основания.
Чтобы человека спасать.
Потому что то, о чем мы говорили в самом начале наших бесед, свобода воли в великой борьбе является незыблемым фактором. И потому в конечном итоге от того, что человек скажет, что он заявит, на этом основании Бог начинает действовать. В послании к евреям Иисус Христос назван первосвященником исповедания нашего. И снова то же самое слово, «homologeo». Не в смысле первосвященником, в которого мы верим, а именно в отношении которого мы заявляем. То есть вот наше исповедание веры, равно как и исповедание грехов, оно дает основание Иисусу Христу начинать совершать свое служение ради нас.
Против воли Бог никого спасать не будет и не может, да, и не спасает.
И дьявол бы ему не дал. Мы должны всегда помнить вот эту картину, которая у нас открыта в 3 главе Захарии, пророка, когда дьявол противодействует, если есть какая-то причина. В книге Откровения он назван клеветником братьев наших. Но слово «клеветник» в данном случае не до конца уместно, потому что в оригинале используется термин «категор», который означает «противодействующий», «противник». То есть в Божьем присутствии клеветать невозможно. Так, уже после Голгофской жертвы дьявол единственное, что может делать, указывать на реальные наши согрешения.
Ну, то есть он не дал бы ему в каком смысле? То, что он обвинил бы его опять перед всей вселенной несправедливостью
лжи. Да, да. И жертва Христа, что касается характера Божия, уже на все вопросы ответила для небожителей. Именно в том контексте говорится «веселитесь небеса». Да, потому что кровь Агнца пролита. Вот. Но по-прежнему дьявол, если человек согрешил и этот грех не признает, если он веру свою не исповедует, то дьявол сохраняет власть, определенную меру власти над человеком. И вот это исповедание веры вслух, вот это заявление о принятии человеком Божьей истины является основанием, на котором Иисус Христос теперь прилагает спасительные результаты своей голгофской жертвы к этому человеку, и он может ходатайствовать за него, может совершать ходатайственное служение. И вот здесь, когда мы говорим об исповедании веры, здесь перед нами еще один тест. Вновь, как мы упоминали в минувшей беседе, некоторые заявления Священного Писания грешным человеком воспринимаются как какие-то слишком хорошие, слишком экстравагантные. И вот именно вера требуется для того, чтобы быть в состоянии это озвучить. Давайте приведем несколько примеров. Вот, например, говорится в послании к Римлянам в 6 главе, в 11 стихе, Римлянам 6 глава, 11 стих, вот такое заявление. Римлянам 6, 11. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Угу. Это удивительное заявление. Мы должны считать себя мертвыми для греха.
Несмотря на то, что иногда все равно согрешаем, да?
Несмотря на то, что мы по-прежнему живем в греховной природе. Вот в этом принцип веры. И если это написано о нас, а написано это о тех, кто вошел в заветные отношения с Иисусом Христом, о тех, кто крестился, кто отождествился с Ним, о крещении мы должны сегодня чуть будем подробнее поговорить. Так вот, для них вот это является реальностью. Вы почитайте себя мертвыми для греха, потому что человек должен быть в состоянии сказать: «Я мертв для греха, но жив для праведности». Вот это исповедание веры является способом узнать, в действительности ли человек в это верит или нет. Потому что это сказать, чтобы быть в состоянии это сказать, в это необходимо истинно поверить. И здесь очень важно вновь отметить, что мы не мечтатели. Мы просто повторяем, мы веру и принимаем то, что Христос о нас уже сказал, что Бог во Христе о нас уже объявил. И вот если нечто сказано, то мы это просто принимаем и озвучиваем. Или еще, например, второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «А Христос за всех умер». И далее: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло». Теперь все новое. Во Христе Иисусе, те, кто во Христе, они есть новое творение.
Несмотря на то, что еще и тела не преобразованы, да, но мы уже себя мыслим как новое творение.
Во Христе Иисусе. Во Христе. Потому вот проверкой веры, подлинности веры будет вот этот вопрос. Может ли человек заявить, произнести вот эту фразу? Это исповедание веры. Это не какое-то бахвальство, это не какое-то хвастовство. Я новое творение во Христе Иисусе. Не сам я по себе, а именно в том, что Христос для меня.
Не благодаря своим каким-то заслугам или потугам, да, а благодаря тому, что сделал Господь.
Но когда я произношу это исповедание веры, Бог дает, Бог получает, скорее, право это соделывать реальностью. Дело в том, что вот это исповедание веры в Библии представлено как чудесный механизм, открывающий ресурсы Божьи, открывающий двери для Божьей силы, для ее демонстрации в нашей жизни.
Чтобы проявлялось то,
чтобы вот это становилось все более и более реальностью. Вот что написано об этом в первом послании Иоанна в 4 главе, в стихах с 14 по 16. Первое послание Иоанна, 4 глава, стихи с 14 по 16. И мы видели
и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
Вот здесь снова слово, которое мы изучаем сегодня, вот в этой части беседы, исповедовать, homologeo. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, это вот одна из истин, которая открыта в Священном Писании. Смотрите, что происходит. В том пребывает Бог.
Да, что это значит? Мы говорили о том, что мы во Христе, а тут сказано, что теперь Христос или Бог в нас. Да. Что это означает?
Это означает, что на основании вот этого нашего заявления, которое является исповеданием веры, Бог имеет право в нас поселиться.
В каком смысле?
Господь есть Дух, и Дух Святой наполняет мысли человека, само естество человека, и начинает этого человека преобразовывать, или продолжает, если угодно, его преобразовывать. То есть этот отрывочек вкупе с другими открывает, что исповедание, оно начинает задействовать реальные духовные механизмы. Это не просто, знаете, аффирмация какая-то, так? Когда я исповедую нечто, что соответствует истине Слова Божия, и говорю, я верую, и дальше идет вот заявление того, во что я верю,
то эта вера к реальному приводит изменения.
Эта вера дает Богу право теперь вот во мне производить преобразование. Еще раз, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог. и он в Боге. Вот это соединение происходит божественного и человеческого. И в результате Господь может творить человека и возвращать ему вот тот утерянный некогда образ Божий. Еще на эту тему второе послание Петра, уже другой апостол, да, пишет. 2 Петра, 1 глава, стихи 3 и 4. 2 Петра, 1 глава, стихи 3 и 4.
«Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».
Очень насыщенный текст. Да. Давайте обратим внимание на драгоценные обетования. Это вот то, что Господь обещал сделать. Сказано, мы через них, через вот эти обетования, через эти Божьи слова, чтобы мы через них соделались причастниками божеского естества. Когда человек принимает Божьи слова, Божьи обетования, Божью истину и их верою озвучивает, он этим становится причастником божеского естества, и этим он удаляется от растления похотью. То есть исповедание веры является важнейшим механизмом в духовном созревании, в духовном опыте, в опыте преобразования. Итак, мы говорили о научении, вере, покаянии, то есть преобразовании мировоззрения. Дальше об исповедании грехов.
Об исповедании веры.
Что дальше? Священное Писание открывает нам в книге Деяния апостолов в 3 главе, в 19 стихе, следующую очень важную, но часто пренебрегаемую истину. Деяния 3:19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Покаяние, изменение мировоззрения, а обращение, вновь в русском языке это часто используется как синонимы, да?
Ну, покаяние, да. Раскаяние, покайтесь, обратитесь, то есть оно рядышком,
да,
стоит.
Но в подлиннике это иной термин, у нас глагол «эпистрефо»
так
в оригинале.
И в переводе другой термин.
Да, и в переводе другой. Вот этот стих совершенно определенно разделяет покаяние и обращение. И покаяться надо. И обратиться надо. Ну, что значит эпистрефу? Это просто повернуться. Угу. То есть человек идет в одном направлении, вот скажем так, вот в общих категориях, уходит от Бога, от Его правды, от Его истины, от Его воли. Эпистрефу – это момент поворота.
Ну, метаноя – это тоже поворот, только в сознании. А эпистрефа – это уже на практике, да, поворот?
Аминь. Истинно так. Речь идет о том, что человек, вот, чтобы эпистрефа состоялась, он должен, повернувшись, сделать хотя бы один шаг, хотя бы полшага, хотя бы миллиметр. Но вот уже по направлению к Богу его образ жизни, образ речи и все его естество начинает движение. То есть обращение – это не полное восстановление. К сожалению, полное восстановление осуществится только лишь при втором пришествии Иисуса Христа. Но это начало пути преобразования. Вот. Потому говорится, чтобы загладились грехи, необходимо, чтобы вот это покаяние, которое имело место в жизни человека, оно начало в чем-то проявляться. Вот очень хорошо, чуть дальше, в книге Деяний апостолов, в 26 главе, в стихах 20 и 21, об этом сказано. 26 глава, стихи 20 и 21. «Но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния».
Как это? Дела достойные покаяния?
То есть, если покаяние – это изменение мировоззрения, когда человек говорит, да, это Божья истина, я теперь в это верю, я ее делаю частью своего мировоззрения, то обращение – это дела достойные этого нового образа мышления.
То есть, соответствующие ему, получается.
Верно. То есть, когда человек, допустим, ну, раньше считал, что красть нельзя только в особо крупных размерах, то теперь он понимает, что любое присвоение себе того, что по праву тебе не принадлежит, есть грех даже в чем-то мелком. Вот, например, книжицу взял почитать, обещал вернуть, но не вернул. Это кража. Это кража, это нарушение воли Божьей и так далее. Вот человек начинает постепенно жить образом жизни, который достоин того высокого идеала истины, который человек в свое время принял. Угу. Итак, за исповеданием веры идет обращение. И вот после того, как видны хотя бы начальные плоды, ибо повторим, что это путь длиною в жизнь, путь преобразования, хотя бы начальные плоды преобразования видны, человека можно допускать к следующему шагу. Угу. Давайте мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание в первом послании Петра, в 3 главе, в 21 стихе. 1 Петра 3:21. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа».
То есть еще и крещение спасительным является. Да,
да. Крещение, которое основано на обещании Богу доброй совести. Вот это обещание и есть исповедание веры. Угу. Да, когда человек говорит, я вот в это верю, теперь это принимаю и желаю так жить. Так? Крещение представляет собой обет. Это способ заключения завета с Господом. И надо вспомнить, что когда Иоанн Креститель совершал свое служение, к нему некоторые шли, будучи движимы просто страхом. Да? Сказано, вы надеетесь избежать огня гиены. Он им говорит, сотворите достойный плод покаяния. Плод покаяния – это как раз эпистрофе, это обращение, это начатки измененной жизни. Вот когда они видны в человеке, тогда можно знать, что его опыт подлинный, что он не просто, скажем, из страха или из какой-то выгоды это делает. Вот когда это наличествует, тогда человек может быть крещен. Крещение, термин означает погружение, полное погружение в воду. Это способ заявить о своей вере, это способ войти теперь вот уже во взаимоотношения с Господом. Это изменение статуса. И крещение, в свою очередь, открывает дверь для воцерковления, когда человек становится частью не просто общества верующих, но частью конкретной поместной общины, частью тела Христова, где он дальше будет уже возрастать в Господе до дня своей смерти или до дня пришествия Господня.
Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, я думаю, что у вас возникают вопросы, потому что мы рассматриваем достаточно сложные для понимания темы. С одной стороны, простые, но с другой стороны, в практической жизни у каждого могут возникнуть определенные вопросы, сомнения, может быть. Обязательно пишите нам через наш сайт, заполняя форму. Вы можете звонить по бесплатному телефону. Для всех жителей России этот телефон бесплатный. Вы видите его на наших экранах. Поэтому обращайте ваши вопросы, и на каждый из них мы обязательно дадим ответ. Пусть Господь благословит.
Он по-прежнему знает, что он грешен. Но он знает, что он прощенный грешник. И многие заканчивают жизнь самоубийством. Вот от этого острого осознания своей вины. Чем больше я концентрируюсь на себе, тем больше я становлюсь либо самоправедным,
либо наоборот
самокритичным. Проклят, кто плоть делает своей опорой.